Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня у нас на календаре 14 июня 2023 года. Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостиница «Индиго», гостеприимная, как всегда. И, как всегда в это время, 13 часов, мы начинаем передачу «На самом деле». Это авторская программа, я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами пытаемся разобраться, как же дело обстоит по существу, как это было, или как это правильно понимать. Мы ищем истину, и, как я уже говорил, истина, только истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают. И вторая вещь, которую хотел бы сказать, что такое просвещение, как говорил Иммануил Кант, это смелость пользоваться собственным умом. Вот это то, что хотелось бы, чтобы было основным содержанием нашей программы. Смелость пользоваться собственным умом и поиски истины, пробиваясь сквозь наслоение мифов, предубеждений и, а иногда и прямой дезинформации. Сегодня будет, наверное, три основных блока. Первый блок разговора – это «День России». Что мы отмечаем, откуда есть пошел этот праздник? И поскольку уже начинаем забывать, что это и почему мы вдруг 12 июня имеем в качестве красного дня в календаре. И вторая тема, все-таки поскольку вроде праздник, иногда нужно искать оптимизм, это разговор о том, что это цитата из Макаревича, из «Машины времени», и я решил, что мне легко, что мир совсем не так уж плох. Поскольку факты говорят, что мир семимильными шагами идет вперед и улучшается, и здесь это надо понимать для того, чтобы, во-первых, не впадать в ощущение, что все катится в пропасть, а во-вторых, чтобы не прозевать, что этот мир сильно улучшится, а мы останемся и на том же месте. Вот это момент, который мы пообсуждаем. И третья позиция, там набралось достаточное количество вопросов, комментариев, возражений по последним там передачам. То, что у вас в чате, то, что после этого, после передачи в обсуждении идет, для того, чтобы на это прореагировать и где-то уточнить, а где-то и поспорить. Итак, давайте начнем разговор о том 12 июня. Что же это такое за день? 12 июня связан с несколькими позициями. Собственно, с самого начала 12 июня 1990 года это день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. А дальше 12 июня 1991 года это день первых выборов, свободных прямых выборов президента Российской Федерации. И одновременно в этот же день избирались мэры городов Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому для нас это тоже особый день для Петербурга. И для Петербурга еще и втройне особый день. Не только президент, мэр, но еще и в этот день проводился референдум. Опять же, 12 июня 1991 года о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург. Вот что означает 12 июня для города. Очень многие не понимают слово «государственный суверенитет» и воспринимают это как вообще покушение на цельность государства, на развал Советского Союза и так далее и тому подобное. Потому что, опять же, мы никогда не пытаемся обсудить о том, а что же такое был Советский Союз. Если бы мы открыли союзную конституцию, я не перестану этого повторять, то мы бы прочитали статью 71-ю, которая говорила, что Союзная Республика – это суверенное государство, которое добровольно объединилось в составе Советского Союза. А в этой же Конституции, как неудивительно, была соответствующая статья 72 о праве свободного выхода каждой Союзной Республики. И точка. Не в соответствии с договором, не в соответствии с законодательством. Просто слово «свободный выход». И это надо понимать. Когда вы говорите, что вход и выход свободен, это означает, что вы выходите и входите безусловно. Как это происходить? Это безумно трудно. Это вообще непонятно. Но так, тем не менее, было сформулировано. И поэтому, если нет ограничений для республик, значит, они имеют такое право безусловного выхода. И третья позиция, которая была в Советском Конституции, что вне пределов полномочий Советского Союза республики осуществляют свою государственную власть, свои территории самостоятельно. Вот так говорила Советская Конституция. Мы совершенно никогда не читали эту Конституцию внимательно, а уж тем более не выполняли. Я каждый раз рассказываю эту славную историю Первого съезда народных депутатов СССР. Я был сам народным депутатом СССР, участвовал в этом съезде, да и вообще в работе съезда, и потом членом Верховного Совета СССР. Когда на сцену, на трибуну выходит депутат от Латвии и говорит: «Мы, Латвийская Республика, как субъект, суверенное государство», зал как загудит, как затопочет ногами, типа, что эти прибалты себе вообще позволяют? Он стоит испуганно, озирается кругом, поднимает голову на президиум, там ведет заседание Михаил Сергеевич Горбачев, и говорит: да, но так написано в Советской Конституции. Все с изумлением бросаются в Советскую Конституцию и действительно находят этот пункт. И вот дальше встает вопрос: а что такое государственность, суверенная государственность соответствующей республики? Она де-факто постепенно размывалась. И это размытие в первую очередь касалось уничтожения именно самостоятельного государства, связанного с Россией. Если мы вспомним, мы поймем, что страна жила по уставу КПСС. И это было гораздо важнее, это была скрепа для страны, а никакая там не конституция, не соотношение государственных органов власти. И мы увидим, когда мы посмотрим на уже на устав КПСС, что там есть партийные организации краев, областей, городов, так сказать, союзного значения Москвы и Ленинграда. И есть партийные организации отдельных республик. Украина, Казахстан и всех остальных. Только нет одной республики со своей еще партийной организацией, РСФСР. И понятно, что идея была, как мы помним, строить страну как некоторым абстрактным, единым советским человеком. Да? Новая общность. И полностью уходит все предыдущее, и мы растворяемся в одном большом советском народе, да, и поэтому первым делом растворяется Российская Федерация. Россия, поскольку она является слишком большая для этого процесса. Ну, конечно, такие вещи происходят не за эти ассимиляционные процессы, происходят не за десятилетия, и не за столетие, и не за одно столетие, особенно когда вы собрали в одно большое государство представителей, и мы об этом будем еще говорить, исходно православной цивилизации, мусульманской цивилизации, а еще и западноевропейской цивилизации. Вот так навскидку. Это Прибалтика, скажем, это Молдавия. Да, и особый совершенно мир – это Кавказ и так далее и тому подобное. И вот дальше, конечно, начинается вопрос: а как вы себе это представляете? Да, чтобы люди забыли свои корни, чтобы не ушли традиции, и они бы действительно себя ощущали, что мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Декларация работала, но реально этого не происходило. Все равно мы понимали, что вот это вот перемалывание такого котла, как в Соединенных Штатах, не получается, потому что есть привязка к территории, есть привязка к истории, и это перемешивание, особенно когда вы устраиваете дополнительные барьеры на этом перемешивании, например, как прописка, как невозможность переехать в другой регион и так далее и тому подобное, это все работает на то, что у вас этот процесс как бы очень сильно тормозится. И вот в какой-то момент стало понятно, что остальные республики получают сильный вес, поскольку они объединены, они пробивают свои решения. Мощная украинская, скажем, партийная организация стала раз за разом проводить своего представителя на пост генерального секретаря. И это тоже, собственно, не случайно, да. А края области, города федерального значения, союзного тогда значения, вот такая россыпь. Вот и вся Россия. Нет России в этой конструкции. И вот это то, как это все выглядело на тот момент. И вот декларация. Если мы сегодня ее почитаем, а мы ее сегодня немного почитаем, по существу она говорит только об одном, что в составе Советского Союза есть государство, которое называется Российская Федерация, но тогда это было РСФСР, Советская, Социалистическая и так далее. И эта республика будет вести себя в соответствии с Конституцией, так как это там записано, и говорит о том, что мы будем строить новый обновленный Советский Союз, как это было принято на референдуме, и указывает основные позиции, как это все будет строиться. Если сегодня мы почитаем эту декларацию, которую многие считают там, это вот развал страны и так далее, то они вообще-то самые, наверное, деятельные сторонники Советского Союза скажут, так вот это то, что нам нужно. Ну, давайте посмотрим. Первый съезд. Какие пункты говорит, что выражая волю народов СССР торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР. Российская Федерация есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. Суверенитет СРФСР – естественно необходимое условие существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. Это у нас сейчас буквально как основной символ веры. То, что здесь записано в пункте 2. Но третье. Носителем суверенитета и источником госвласти в СССР является ее многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть непосредственно через представительные органы на основе Конституции РСФСР. По существу декларация уже взяла те базовые позиции, которые потом легли в Конституцию. И эти пункты мы сегодня найдем в Российской Конституции просто дословно. Вот. И дальше государственный суверенитет провозглашается во имя высших целей. А дальше цели. Обеспечение каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие, пользование родным языком, а каждому народу на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах. Ну и дальше для обеспечения политических, экономических, правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается. И вот дальше, конечно, пункты, которые понятно, что они не работают, если Советский Союз унитарное государство, и все принимается в одном центре, и нормально работают, если мы действительно строим союз суверенных государств, ну, например, глядя на тот же Евросоюз или даже более мощное соединение типа Соединенных Штатов Америки, что полнота власти РФСР при решении всех вопросов государственной общественной жизни, за исключением тех, которые ей добровольно передаются в ведение Союза СССР. Верховенство Конституции РФСР и законов РФСР на всей территории, действия актов Союза, выступающих в противоречие с суверенными правами РФСР, приостанавливается республикой на своей территории. Разногласия между республикой и Союзом разрешаются в порядке, установленном Союзным договором. Дальше есть позиция. Право республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных Союзу. И дальше говорится, что РСФСР объединяется с другими республиками в Союз на основе договора. РСФСР признает и уважает суверенные права союзных республик и Союза. И дальше РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. Но дальше есть пункт, где Россия даже немножко сдает свои абсолютные позиции, говоря такие слова, и, видимо, подразумевая, что и другие пойдут на эту позицию. В порядке устанавливаем союзным договором и основанным на нем законодательством. Вот эти позиции были записаны в эту декларацию. Кстати, дальше позиция, которая, наверное, была понятна и ясна тогда, но сейчас она не соблюдается. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума. Но понятно, что любые изменения границ, уменьшение территории, увеличение территории в соответствии с этой декларацией требуют референдума. Вот это, так сказать, записано. Ну и так далее, и тому подобное. Дальше речь идет о гарантии прав всевозможных наций и прочее, и гарантия прав всем гражданам, политическим партиям, массовым движениям и так далее. И да еще очень важная позиция, которая никогда не соблюдалась, это разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом функционирования СССР как правового государства. И приверженность РФСР заявляет общепризнанным принципом международного права, готовность жить со всеми странами и народами мира в согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации международных, межреспубликанских, межнациональных отношений, отстаивая при этом интересы народов России. И да, настоящая декларация является основой для разработки новой Конституции Российской Федерации. Вот какая была декларация принята. Поэтому, если мы еще раз будем читать тексты, а не слушать всевозможные рассказы, тогда мы никогда не поймем, почему был такой результат голосования. На съезде 1150 депутатов, но не всегда все присутствовали, и мы понимаем, что 80 там, с лишним, под 90% все эти люди члены КПСС. И громадное количество людей в этот момент представляет в том числе и партийную, государственную, профсоюзную, комсомольскую, прочую номенклатуру, скажем так. И итоги голосования. В голосовании участвовало 929 человек. За, где легат, за эту декларацию проголосовало 907, против голосовало 13 человек и воздержались 9 человек. То есть не голосовало менее 2,5% за декларацию, а против проголосовало где-то приблизительно 1,5% присутствующих. Если, опять же, посмотреть, как все это происходило, после этого, как раньше были бурные аплодисменты, переходящие в овации. Зал встал и, в общем, бурными аплодисментами стоя приветствовал принятие этой декларации. И мы должны для себя сказать, что в этот момент Россия заявила громко, что вообще-то существует Россия, что она не закончилась, что она не рассыпана на отдельные края области и так далее. Это такое же суверенное государство, как все остальные республики, и они будут в равных правах строить Советский Союз. И дальше мы каждый раз начинаем заниматься вторым мифом, приходится повторять это, наверное, столько раз, сколько потребуется, что и готовился, и в соответствии вот с этими позициями подписанию договор о Союзе суверенных государств. На подписание его было назначено на 22 августа. Подписывать его собирались 9 республик из 15, не предполагали участвовать в подписании на тот момент Балтийские государства. Понятное дело, отрезанные ломоти, можно было даже, так сказать, и не пытаться здесь какие-то вопросы задавать. И Молдавия, Грузия. Понятно, тоже причина, все, что там происходило с разгоном демонстрации с саперными лопатками, Армения была не готова это подписывать. Здесь тоже как бы, мы понимаем тот конфликт, который уже начал нарастать между Арменией и Азербайджаном. Самое главное, ключевая связка Россия-Украина, были готовы подписывать этот документ. И вот дальше, как мы помним, выкатили танки, товарищи путчисты, да, и буквально в августе, за один месяц все те республики, которые вчера еще хотели подписывать Союзный договор, отказались этого делать и объявили о своем выходе из состава Советского Союза в соответствии с, как я сказал, пунктом 72, статьей 72 Конституции СССР. И вот эти люди, которые считали, что якобы они что-то спасают, мы каждый раз видим больших как бы, таких вот борцов за государственность, которые своими действиями ее просто уничтожают. История России наполнена подобными примерами. Это вот один из них. Эти люди настолько напугали, так сказать, все народы и там элиты, что они просто разбежались. Мы прекрасно понимаем, что вот буквально там день за днем, к сентябрю, в составе Советского Союза остались только Россия, Белоруссия и Казахстан. Вот и вся история. А после этого было понятно, что да, прошел референдум, который мы должны не забывать. Как декабрьский референдум в начале декабря прошел на Украине, где участие там было за 90%, под 90%, под 90% голосовали за независимость. И если мне память не изменяет, вот в Луганской, Донецкой области 84% за независимость Украины, 57%, по-моему, Крым и 53% Севастополь. Вот так это выглядело тогда. И такие были настроения. И об этом надо помнить, и об этом надо знать. И после этого, когда у нас уже товарищ Кравчук приезжает в Беловежскую пущу, имея на руках волю народа, а что он может подписывать? Это уже свидетельство о смерти. Советский Союз скончался. Он скончался в августе 1991 года благодаря тем людям, которые не допустили подписания союзного, нового союзного договора, того самого обновленного союза, который тогда предполагалось сделать. Выжил бы этот обновленный союз в том варианте? Очень сложный вопрос. Для этого нужно было бы, чтобы именно российская власть, российское общество прошло колоссальную дорогу к восприятию всех других республик как действительно равноправных, как суверенных, как таких же равных во всех обсуждениях, и чтобы нам хватило мудрости пережить это время, пока эти республики будут в значительной степени формировать свою национальную идентичность в отторжении от России, да, в отторжении от истории Советского Союза. Это объективно. Так формировали свою идентичность Соединенные Штаты Америки в отторжении от Великобритании. Но теперь это ближайшие союзники. Вот, собственно говоря, какую дорогу можно было пройти. Можно ли было сохранить тот Советский Союз вот в том формате, как тогда происходило? Нереально. Экономическая ситуация развалилась. В 21 веке держать людей в состоянии колонии невозможно в колониальном режиме. Почему я говорю в колониальном режиме? А я могу сказать вам такое, что только в 1974 году было принято решение о паспортизации крестьян. И до этого момента у нас крестьяне, именно работники сельского хозяйства, не имели паспортов. Это фактически крепостное право было воспроизведено в Советском Союзе. И вторая прописка. Мы говорили, что вот у нас все братские народы, только мы не хотели их видеть рядом с собой. И сейчас это вот фантастическая история, возвращаясь ко всем этим разговорам, что люди, которые говорят, что это самая величайшая трагедия, что как нам жаль, что распался Советский Союз, категорически не желают видеть представителей других республик на наших улицах, в наших городах, в нашей работе и так далее. Так вот, если вы так и сторонники Советского Союза, так вы должны радоваться. Вот он приехал к вам домой, Советский Союз, вы этого хотели. Выясняется, что нет, на самом деле мы хотели бы, чтобы мы ими управляли, но чтобы их здесь не было. Вот, чтобы по-прежнему Узбекистан давал треть советского золота, Туркмения вообще давала гигантское количество газа и прочее, но при этом, как сказать, всем этим распоряжался бы некий центр. Вот эта вот конструкция в 21 веке, конечно, не жизнеспособна. И второй момент, я всегда говорил, ну если так народы все хотели жить вместе, а что им мешало собраться снова? Вот снова сесть, обсудить все эти документы и заключить новый союзный договор. Вот после всех этих историй, да, вот и так далее, и тому подобное. Но мы же видим, как тяжело это идет. И вместо союзного договора мы сегодня что имеем? Мы сегодня имеем мощнейший российско-украинский конфликт главных двух государств, стержневых для любого варианта Советского Союза, для любого интеграционного объединения на востоке Европы, я это всегда об этом утверждал, мы имеем тяжелейший конфликт вместо того, чтобы иметь какой-то договор. Теперь по поводу праздника, сказать, конечно, он не сразу стал праздником. Вначале этот день был просто объявлен выходным днем. Это произошло уже 12 июня 1991 года. И в этот день как раз были выборы. А праздничным он стал 12 июня 1992 года. Вот. Дальше его стали называть, так вот в расхожем таким подходом, стали называть Днем независимости России. Это вызывало гигантский объем вопросов, гигантский объем разговоров, ну такой скальки, как в Соединенных Штатах Америки. И, в общем, вызывало, конечно, большое недовольство, и это понятно. И я, как полномочный представитель президента, писал записку, довольно подробную, с тем, что надо убирать это название, а оно приживается, и оно вызывает возражение и дискуссию, потому что официальное название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации» выговорить невозможно. И что надо вводить название «День России». И вот в 1998 году президент подписал указ. Надеюсь, что какую-то долю моих усилий тоже в этом есть, и было введено название праздника «День России», и так он теперь возник. Конечно, очень тяжело обсуждать И праздник сам, и этот день, да и в условиях, в каких мы сегодня находимся. В принципе, день формирования российской государственности, новой российской государственности, причем демократической государственности, я еще раз говорю, здесь завязана не только сама сам суверенитет, но и первые выборы в нашей вообще истории. Мы первый раз в жизни выбирали своего руководителя. Мы даже не поняли, какой шаг мы сделали в 91-м году. Мы выбирали руководителей и страны, Москва и Питер выбирали руководителей города, а Петербург и Ленинград тогда еще, наш город, на референдуме решал вопрос, который для нас важен, как будет называться город. Сами граждане пришли и голосовали. Это вообще невозможно себе представить ни в предыдущее время, да и в настоящее время невозможно себе представить. Конечно, военное время, а реально сейчас мы понимаем, что время вооруженного конфликта, хотите так называйте, хотите это, ведет к определенной консолидации нации. Война, которая имеет под собой серьезное и справедливое основание, и которая оказывается победной, я имею в виду Великая Отечественная война, она, наверное, стала одной из главных вообще системообразующих конструкций и Советского Союза, да и России, собственно, как нации. Это главный наш праздник. И так это происходило всегда, потому что это затронуло практически каждую семью, это был личный праздник. Вот. Его на содержание стали постепенно менять в сторону большей подхода именно не в том, что это победа и уничтожение фашизма и установление мира, и что главная задача этого праздника и того, что было сделано, чтобы больше не было войны. Акценты стали больше вестись на том, что именно на военную часть, именно на победную часть, не говоря о том, что это была борьба за мир в значительной степени. Но если соответствующая вот эта вот военная консолидация оканчивается неудачами, то тогда, конечно, нация испытывает очень тяжелые внутреннюю борьбу и очень тяжелые расколы. Это мы видим наоборот, в противовес этому ситуацию после Первой мировой войны. И хочется напомнить, что начало войны было такое, что российские верноподданные стояли на коленях на площади, перед Зимним дворцом, в Дворцовой площади, и пели «Боже, царя храни», а царь стоял на балконе и махал им приветственно рукой. И казалось, что это абсолютное единение царя и народа, и вот это то, что как бы нужно, и то, что сейчас будет происходить. Это, как мы понимаем, дальнейшее развитие событий привело к тому, что империя рухнула. Это, я буду еще об этом в другой части говорить. Империя не только российская, но еще три империи рухнули. И немецкая, и австро-венгерская, и османская. Вот. И мы помним, чем закончил царь, его семья. Они закончили в Шанте, вот, Екатеринбурга. И так далее, и тому подобное. Империя развалилась на части. И в общем, вопрос о восстановлении российской государственности, он вставал раз за разом. Поэтому я бы хотел сказать, что сегодня уже, конечно, праздник прошел, но тем не менее это день, когда у нас есть время подумать, что нас объединяет, есть время подумать о том, куда мы идем и как сделать так, чтобы российская государственность в очередные разы не оказывалась на изломе, да, и не становилась таким, я бы сказал, предметом борьбы всевозможных противоречивых политических сил, которые в результате приводят к тому, что эта государственность просто испытывает крах, и следующие поколения начинают опять из отдельных частей собирать и страну, и собирать нацию. И это большая серьезная проблема из расколотой нации. А мы являемся в этом смысле по-прежнему по многим позициям расколотой нации. Никак не удается преодолеть эти расколы. И еще нет вот того абсолютного ощущения национального единства, когда и юноша, и там убеленный сединами ветеран испытывают одинаковые чувства, когда там развивается флаг, когда звучит герб, звучит гимн, когда они видят герб. Но как бы история дискуссии вокруг только гимна чего стоит. И я так однозначно говорю, что по-прежнему страна еще не преодолела все эти внутренние расколы, которые есть, и более того, она создает себе новые расколы и новые проблемы. Поэтому этот праздник в этом году, безусловно, праздник Очень сложный праздник, непростой ситуации, но я считаю, что все равно в этот день мы должны думать о надежде. О той надежде, которая все-таки приведет к нас к желанному состоянию, когда будет мир, когда будет спокойствие, когда будут добрососедские и уважительные отношения со всеми нашими соседями. Несмотря ни на что, это потребует колоссальных усилий, колоссального времени. Эти задачи мы себе создали сами, нам их придется и решать. Вот это то, что я хотел сказать сегодня по тому, что, собственно говоря, мы отмечаем и о чем идет разговор, потому что в значительной степени реальная подоплека всех этих событий забывается, она уходит, и мы уже не очень отдаем себе отчет, что это действительно восстановление российской государственности на основании прав и свобод человека, на основании демократических завоеваний, на основании федеративных принципов, все того, чего есть у нас Конституция, но пока нам очень плохо удается. А сейчас перерыв. И мы вернемся уже ко второй теме нашего разговора после перерыва. Не покидайте нашу компанию.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, дорогие друзья, продолжаем. И я хотел бы действительно поговорить о том, насколько мы хорошо понимаем мир. И насколько наши представления, не только наши, даже людей, которые принимают решения, они адекватны. Я хочу показать книгу, которая, на основании которой мы разговор поведем. Она называется «Саппортологичность». Ее написал швед Ханс Рослинг. И вот реакция на... как здесь, и подзаголовок звучит так. «10 причин наших заблуждений о мире и почему все не так плохо, как кажется». И дальше, кто ее читал? Одна из самых важных книг, которую я когда-либо прочел. «Незаменимое руководство. Как ясно думать о мире». Это сказал Билл Гейтс. И книжку сопроводил своим напутствием и Барак Обама. Фактологичность Ханса Рослинга, выдающегося международного эксперта в области глобального здравоохранения, это полная надежда книга о том, как может совершаться прогресс в мире, когда мы имеем дело с фактами, а не с нашими собственными предубеждениями. И вот и смысл этой книги, я сегодня только начну разговор, потом мы будем, наверное, еще неоднократно возвращаться. Следующий. Давайте, с одной стороны, возьмем факты, да, и посмотрим, а как люди воспринимают. Правильно они понимают эти факты, или они совершенно по-другому оценивают мир? Это первое. А второе – попытаться понять, а почему люди оценивают мир в среднем, реально, гораздо-гораздо хуже, чем он есть на самом деле. И они не видят те положительные сдвиги и колоссальным образом концентрируются на отрицательных. Ну вот он сделал такой некий интересный шаг. Он взял, задавал по миру, это проводились исследования, в разных группах, от, как говорится, такой средней выборки людей до нобелевских лауреатов и до участников Давосского форума, где сидят президенты, премьер-министры, главы корпораций. Он человек выступает на Давосском форуме, а там еще есть такая система, ставятся некие вопросы, всем раздаются машинки для голосования, и это голосование проходит. Это достаточно интересная штука. Кстати, на гайдаровских чтениях тоже это постоянно использовались. Так вот, он задал вопрос. Например, за последние 20 лет доля мирового населения, живущего в нищете, почти удвоилась, осталась почти неизменной, сократилась почти вдвое. Вот. И дальше результаты ответов на эти вопросы. Вот, говорит, Швеция положительный, правильный ответ, вообще-то говоря, она сократилась почти вдвое, начнем с этого, за 20 лет. Швеция 25% дает, Норвегия 25%, Финляндия 17%, Япония 10%, Великобритания 9%, Канада 9%, Австралия 6%, Германия 6% правильных ответов, Соединенные Штаты Америки 5%, Бельгия 5%, Южная Корея 4%, Франция 4%, Испания 3%, а Венгрия вообще только 2%. То есть Европа считает, что мы живем прекрасно, а остальной мир находится вообще в совершенно ужасающем состоянии, и там вообще все хуже, хуже и хуже. Вот. И второй вопрос, который был задан, тоже достаточно такой интересный. Процент людей, ответивших на такое, сколько годовалых детей в мире прививается сегодня от каких-либо болезней? Вот интересный вопрос про вакцинацию, да? И там давалось тоже три ответа. 20%, 50% и 80%. Вот правильный ответ сегодня – это 80% детей прививается. То есть медицина в какой-то форме доступна громадному количеству жителей мира. И опять же, ну, да, все-таки скандинавы как-то немножко лучше смотрят на мир. Швеция дает 21% правильный процент, Норвегия 18%, Соединенные Штаты 17%, и опять вниз, хуже всех Япония 6%, Германия 6%, Франция 6%. Ну ладно, говорит, люди необразованные, могут что-то не понимать. Приходит к Давос, да, к лидерам мира. Ну, по части ситуации борьбы с бедностью там неплохо. Там 61% давал правильные ответы. Но что касается, например, ожидания, будет ли по поводу роста там населения, скорости и так далее, правильных ответов тоже 20% с небольшим. И в таком же уровне правильные ответы по части доступа к медицине. И он дальше приводит, что если бы случайным образом, а вот каждый раз, где такой довольно хитрый вариант, три варианта ответа дают. Если бы случайным образом выбирать ответ, вот тогда было правильных ответ 33%. Он называет это выбор обезьяны, да, которая любой банан берет с надписью 1, 2 или 3. И мы, говорит, говорим, как она ответила. Люди в этом смысле отвечают несколько хуже, чем обезьяны. Вот. И еще тоже интересный вопрос задал, сколько девочек процент сегодня в мире, вообще-то говоря, посещает начальную школу. Это вопрос о том, имеют ли вообще девочки доступ к образованию и как вообще выравниваются возможности полов. Так вот, тоже было дано три варианта ответов, и правильный ответ – это 60%. Но самые пять лучших ответов – Соединенные Швеция – 11% правильных ответов. Соединенные Штаты – 10%. Ну и худшие ответы опять – Канада, Франция, Испания, которые считают, что это 4% вообще только правильных ответов дает. И еще одна интереснейшая позиция, которую, по крайней мере, я зафиксирую, задается вопрос, что происходит с миром. Вот. И там есть опять три варианта. Ответ, что мир становится лучше, мир становится хуже, либо мир остается неизменным. Причем ощущение, вот тут можно уже поговорить, да, сейчас о том, почему так это выглядит. Но я всегда вспоминаю одну из книг, где была такая цитата, с которой начиналась эта книга. Звучала она так, что там выступил архиепископ Йоркский, это где-то год 1100 приблизительно, и он сказал, что мир катится в пропасть. Вот мир все катится в пропасть. Мы тоже постоянно слышим истории про загнивающий Запад, про вообще разваливающиеся цивилизации, про то, что все идет куда-то в тартарары. Но почему-то этого ничего не происходит. И когда мы начинаем смотреть реально те позиции, которые затрагивают жизнь людей, то они выглядят совершенно по-другому. Так вот, а по поводу пессимистичности, то, что мир становится хуже, самые пессимисты. Это как книга 17-го года. Турция почти 95%. Конечно, это очень сильно на это сказывается их собственная внутренняя жизнь. Но вторые пессимисты в районе того же 90% – это Бельгия. Потом пессимисты Мексика, Южная Корея, Италия, Франция, ЮАР. Вот это вот ведущие пессимисты. Значит, достаточно оптимистичные. Там внизу стоят 5 стран, которые, но тем не менее, все равно считают 50% больше, что мир становится хуже. Но вот в тот момент, это, конечно, мы понимаем, это 17-й год, это нужно понимать. В этом списке стран, где там, наверное, стран 25 опрошено, самым оптимистом являлась Россия, где-то 55%, что мир становится хуже. Дания, Япония, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты. Вот такой последовательности. Самые мощные оптимисты и пессимисты. А если посмотреть реально вот уровень нищеты, вот я приведу некоторые действительно числа, чтобы понимать, о чем идет речь. 1800-й год. Ну вот они берут условно не более $2 на человека в день, ну с учетом инфляции, покупательной способности, это все подсчитывается, пересчитывается. Есть, конечно, люфт, не абсолютно точно, но состояние нищеты оценивается в таком жили 85% населения планеты. Где-то к 60-му году мы добрались до уровня 50% в 66-м году. А потом пошло резкое ускорение. Вот это технологический прогресс, что к 2017 году считается, что в этом состоянии находится уже просто где-то 9% населения. И еще один, конечно, совершенно уникальный момент – это ситуация с продолжительностью жизни. Как мощно растет продолжительность жизни в мире. И сейчас средняя продолжительность жизни, на этот вопрос тоже практически никто не отвечает правильно. Все говорят, там, ну, где-то лет 60-72 года средняя продолжительность жизни. И вот этот исследователь показывает, вот как бы источник оптимизма, он говорит, вот смотрите, Швеция. Она продолжительность жизни, ну там и доход, конечно, был очень низкий. В 1800 году это где-то 32 года приблизительно, средняя продолжительность жизни. 1863 где-то 50-45 лет продолжительность жизни. 891 это где-то 50 лет продолжительность жизни, это приблизительно уровень Лесота 17 года. В 21 году в Швеции 60 лет продолжительность жизни. А это Замбия как бы современная, да? Дальше 48-й Швеция уже выходит на 70, в 75-м выходит на 75, и в 17-м году Швеция заваливает по продолжительности жизни за 80 лет. Это четкий показатель улучшения условий, питания и прочее. Он рассказывает, насколько бедно и тяжело жили поколения вот тех времен, а сейчас в мире нет ни одной страны, где средняя продолжительность жизни менее 50 лет. Вот. И это, конечно, очень серьезный показатель мирового движения. Если так посмотреть по многим позициям, ну я еще одно могу сказать. Женское избирательное право. 1893 год. Одна страна первая предоставляет избирательное право женщинам. Эта страна, как ни удивительно, это не Европа и даже и не Америка. Это Новая Зеландия. Вот. Вторая страна, которая предоставила избирательное право женщинам, была такая страна, как Австралия, и это, значит, приблизительно, по-моему, 1900 год. А вот сейчас следующая страна, которая предоставила избирательное право, третья страна, предоставившая избирательное право, как это не поразительно для нас, это Финляндия, в составе Российской империи, 1906 год. Вот мы оказались в этой части, ну, по крайней мере, этим куском довольно в большом прогрессе. 1971 год. Такие суровые горцы предоставили право избираться, голосовать женщинам. Я имею в виду Швейцарию. Только в 1971 году женщины получили избирательные права. А в последние достижения в 21 веке, вот это уже там 5-6 год, это Объединенные Арабские Эмираты, это сказать, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и последнее, 15 год, если мне память не изменяет, избирательные права женщин появляются в Саудовской Аравии. Сейчас практически почти все страны мира предоставляют женщинам избирательные права. Ну и в качестве... Тут очень много позиций, которые можно просматривать и которые показывают невероятно быструю скорость изменений. как такой некий тоже статистический момент, интересный, любопытный и характеризующий развитие страны, количество гитар на душу населения в мире. Это показатель, что есть время, есть желание не только добывать пищу, но вообще-то говоря, и жить, и развлекаться. Так вот, 62-й год – это 200 гитар на миллион, а в 14-м году – это 11 тысяч гитар на миллион. Вот. И я уже не говорю, там резкое сокращение всевозможных гибели от различных инфекций, от катастроф, ну и, в общем, появление, колоссальный рост грамотности, кстати, тоже рост демократических стран. В 1816 году это было 1% населения проживал в странах, которые имеют демократическое управление. А к 2015 году это 56%. Да, были откаты, да, были провалы. Например, большие провалы там в районе 40-х годов. Мы понимаем, что это происходило. Но, тем не менее, да, картина неуклонная. Процесс идет в эту сторону, и разворотов, по крайней мере, не происходит и не предвидится. И куда бы мы ни посмотрели, мы по многим позициям видим, что даже те страны, которые кажутся нам совершенно безнадежными, вот, тем не менее, они проходят определенные этапы и движутся по этой кривой. Здесь нельзя отставать. Я хочу показать одну только позицию. Мы очень часто наши власти отчитывались как большой успех, что у нас растет продолжительность жизни. И это правда. А продолжительность жизни растет. Например, в 91-м году средняя продолжительность жизни в стране составляла 65,5 лет. В 14-м году 70, значит, мировая, да. В 14-м году 71,5. Для России это 68 лет был в 91-м году и 70 лет в 14-м году. Но что происходит при этом, как сказать, вроде положительное движение? Если в 91-м году продолжительности жизни, там все, что бы там ни говорили про как бы годы и так далее, про проклятые и прочее, мы занимали где-то 108-е место в мире, то в 14-м году мы скатились на 151-е место по продолжительности жизни. И это вопрос недофинансирования медицины. Конечно, то, что продолжительность увеличивается в значительной степени заслуга появления новых способов лечения, новых лекарств и много чего. И есть, конечно, и несколько другое отношение к собственному здоровью. Но, тем не менее, в общей картине мы опускаемся. Так же, как бы в общей картине мы опускаемся по удельному весу нашей экономики в мире, ну и по целому ряду позиций, мир просто стремительно идет вперед. Вот эту вещь, которую я хотел, так сказать, сейчас донести, чтобы мы не расслаблялись и не думали, что там есть какие-то совершенно дикие, отсталые народы, которые всегда будут позади, которые всегда придут к нам с благодарностью, чтобы мы там их просветили, направили и так далее и тому подобное. Картина не такая. Мир стремительно продвигается по многим позициям. Мы будем возвращаться к очень многим неожиданным моментам, ну и в частности к тому, почему мы, в общем, воспринимаем мир хуже. Я только одну вещь скажу, что, конечно, если вы рассказываете позитивные вещи, это никому не интересно. Это объективно так устроена наша психология. Если нам рассказывают какие-нибудь страшные катастрофы, ужасы, это мгновенно захватывает. Это, в общем, как оценивается, как некоторая приспособленность к выживанию. Если мы должны постоянно думать об опасностях, для того, чтобы не подвергнуться им и просто не погибнуть. По разным причинам. Поэтому выживание заставляло постоянно концентрироваться на опасности. И поэтому эту информацию мы сразу мгновенно принимаем во внимание. О, это опасность, это надо помнить. Причем на страхе иногда гораздо больше, чем сама опасность. Это мы об этом тоже будем говорить. А когда рассказывают о том, что там все хорошо и замечательно, нет, ну кому это интересно? Ну хорошо и замечательно. И прогресс есть, ну ладно. Вот. Ну вот это как бы так устроен мир, так устроено наше восприятие. Поэтому вот то, что я хотел сегодня начать разговор, чтобы мы все-таки реально понимали, и потом будем возвращаться к этой книге как к определенным численным вещам. Они очень неожиданные, очень, как бы, может быть, даже где-то ободряющие, что прогресс-то идет весьма и весьма серьезно, несмотря на то, что нам рассказывают всевозможные кровожадные политологи, как это цитата из одной из статей. Теперь вернемся к разговору о тех позициях, которые обсуждались и которые вызывают вопросы. Слушайте, несколько раз начиналась критика того, что зачем я говорю там до праймериз, до чего этого особенно, да у нас все партийные съезды, это ровно то же самое. Придется еще раз вернуться к понятию, что такое праймериз, как это работает. Давайте прикинем, если бы праймериз были бы у нас, нашей коммунистической партии в советское время. Это бы означало, что, например, несколько кандидатов сказало, я хочу быть генеральным секретарем ЦК КПСС. А дальше они бы приехали, все кандидаты, вот сюда бы к нам, в Ленинград, и стали бы выступать в прессе, на телевидении, агитировать нас за то, чтобы мы их поддержали. А после этого стал бы голосовать не какая-то конференция, а все члены партии пошли бы к избирательным участкам и голосовали бы за того, какой кандидат им больше нравится. А потом, когда уже подсчитали бы голоса по каждой из партийных организаций, и дальше уже эти голоса бы просто складывались. Никакие конференции, ни съезды, ничего не играло бы уже роли, потому что есть порядок, есть традиция, что все голоса представителей штатов, которые приезжают туда, они связаны. Да, есть ситуация, конечно, когда, например, у вас в разных штатах, это, надо понимать, Америка федеративная страна, у них в каждом штате свой список вообще может быть кандидатов. Более того, в каждом штате надо регистрироваться к каждому кандидату в президенты отдельно. У них нет общенациональных выборов. И в каждом штате свои выборы отдельные. И поэтому вы можете видеть, что в разных штатах разный список кандидатов на должность президента Соединенных Штатов. В одном их 3, в другом 5 фамилии. Но, конечно, ведущие кандидаты, они регистрируются во всех штатах. Но кто-то зарегистрировался в 5 штатах, кто-то в родном, чтобы сделать себе рекламу. И это возможно. Идет регистрационная кампания в каждом отдельном штате. Потенциально, конечно, возможна ситуация, когда в каждом штате или там оказывается свой кандидат даже на выборы. Вот тогда съезд будет включаться и голосовать, и там, и будут туры и прочее, прочее. Но если исходный вариант, что какой-то из кандидатов на этих праймерис, они бывают открытыми, бывают закрытыми, набирает, что называется, необходимое количество голосов для того, чтобы быть номинирован, то он будет номинирован. И в этом смысле никакие партийные боссы роли не играют. Сегодня бы партийные боссы, да и тогда, они бы вообще задушили бы Трампа. Вот. И, конечно, они делали бы ставку на других кандидатов. И мы помним, как сказать, партийная бюрократия очень хотела очередного Буша, очередного брата, вот, но как бы даже близко не подошел. И то же самое демократическая партия ставила на Хиллари Клинтон, и казалось, что она, конечно, будет кандидатом. Но семимильными шагами начал набирать Обама, вначале медленно, а потом все больше и больше и больше, и оказался весьма убедителен для избирателя. В результате он получил номинацию, несмотря на то, что там партийные боссы думали по-другому. То есть ничего похожего в нашей практике нет. И вот эти праймерис серьезно вообще как бы убили роль партий, потому что по существу все эти партийные структуры, которые там выбирали более системных людей, думали над тем, чтобы кандидаты были приемлемы для, в том числе и для избирателей там болота, противоположной стороны, это все не работает. Поэтому очень часто получается так, что на праймере самые активные являются самые экстремальные избиратели. Они выбирают самого такого как бы крайнего кандидата своей партийной позиции. Ну и когда это многопартийная ситуация во Франции, это иногда заканчивается катастрофой, как это было с социалистической партией на предыдущих выборах, когда там меньше 10% набирает кандидат, который явно занимает крайне левую позицию, которая не найдет поддержки. Но внутри партии самые активисты проводят его на этих праймерис. А партия становится просто механизмом, который должна после этого обеспечить поддержку, сбор денег, агитацию и так далее. И партия идет за кандидатом, а не кандидат вырастает и выдвигается в партии. Это совершенно новая ситуация, которая пока начинают привыкать, и, в общем, здесь есть свои плюсы, как я говорю, но и свои минусы. Потому что вот совершенно безбашенные популисты начинают получать очень большие возможности. Это первое. А второе, для того, чтобы стать кандидатом, вам нужно иметь общенациональную, например, известность. А ее очень тяжело достичь в политике. И тем более позитивными делами. Либо вы скандальная фигура, либо вы имеете шоу, либо вы артист. И вот Трамп, например, да и президент Зеленский, это вот результат совершенно новой ситуации построения политической системы. Вот это вот то, о чем я хотел прореагировать. Вторая позиция, там очень большая дискуссия пошла про цивилизации. Там человек, как сказал, что это вообще какая каша в голове у человека, который смешивает религию и цивилизацию. Это не моя классификация, уважаемые критики. Это вообще устоявшаяся мировая классификация, которая приведена в фундаментальной работе Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», которая является, наверное, основополагающей вообще-то вот в разговоре о том, как организован мир. И более того, ведь дело же не идет о том, что это обязательно должны быть люди религиозные, верующие, воцерковленные и так далее. Дело в том, что все-таки о территории, где длительное время существовала как базовая определенная религия, а эта религия в этой территории вошла в привычки, вошла в традиции, и позиции «не убей, не укради», они были продиктованы когда-то через религиозную концепцию, но потом они вошли в жизнь, и они совершенно не обязательно должны быть привязаны к воцерковлению. Но это в традиции, это в характере поведения. Именно поэтому цивилизация адресуется к корням, а не то, что она сегодня, вот она исключительно православная. И вот мы даже очень часто не понимаем соседнюю цивилизацию, которая впитала традиции исходного религиозного контекста. Вот, например, протестанты. Две основных позиции. Что твоя богоизбранность определяется тем, насколько ты успешен в своем деле. И вторая позиция – жить в миру, как в монастыре. И вот мы видим этих бизнесменов, которые вкалывают постоянно, хотят все больше, 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 при этом ничего не тратят там, исходно было на себя, держат семью в теле, там все у них скромное, там как бы вот, они деньги все в бизнес засовывают, но он говорит, жадины и так далее, тому подобное. И традиция, которая в значительной степени идет от православного взгляда на мир, что довольствоваться малым и готовиться к загробной жизни. Ну, сегодня есть на что есть, одеться во что есть, чего-то дальше рваться. Все, так сказать, дальше уже нет необходимости за это бороться. И вот дальше даже вот как бы рассмотрение стран, которые разные, которые находятся в конфликтах, иногда даже в борьбе, показывает, что все-таки историческое культурное развитие, исходившее, а эта культура переплавлялась, в том числе и с религией, это сказывается на нынешнем поведении людей и стран. И страны западные, более-менее протестантской даже ориентации, успешны в демократических построениях, а у них клира нет, у них вся религия построена на, как говорится, равенстве всех участников, они выбирают, что самоуправление сплошное. Вот. И уже сложнее с бизнесом и с экономикой, и с демократией для католических стран. Разрыв сразу ощущается, возьмите там Италию и Юг. Туманные перспективы у православных пока. И даже если они на Западе находятся, возьмем Грецию или возьмем там, например, Болгарию, не так все просто, потому что культура ставит определенные ограничения и делает что-то трудно. Ну и пока состояние дел в мусульманском мире достаточно сложное. И говорить о том, что, например, религия не является в этом смысле формирующей цивилизацию, это вообще довольно странно, что есть только страны, нет никаких цивилизаций. Ну, исламская цивилизация. Но я думаю, тут уж спорить-то никто не будет, поскольку религия настолько серьезно регламентирует повседневную жизнь. И как воспринимать, и как строить жизнь, и как строится семья, и как воспитываются дети, и что возможно, что невозможно, что такое хорошо и что такое плохо, в громадной степени это все включалось в то, что называется религиозным контекстом. Вот. Кроме того, здесь был разговор о том, что не может быть государство цивилизацией. Это, мол, полная ерунда. Но на самом деле не так. Есть одна страна, которая в чистом виде является государством, равна цивилизации. Это Япония. островная ситуация, развилась совершенно отдельно. В основном почти цивилизация государства. Есть кое-какие небольшие страны окружающие, которые в нее попали. Это, конечно, китайская цивилизация. Но там громадный объем завязан на одну страну. Да, есть цивилизации, которые включают очень много стран. Я уже привел пример исламской цивилизации. Но это, так сказать, не тот вариант, который обсуждается. Теперь давайте посмотрим. Время у нас сегодня истекло, к сожалению. Тут еще есть целый ряд интереснейших вопросов. Я думаю, что мы их оставим на следующее наше обсуждение. А сегодня тогда всем спасибо большое. До встречи в следующую среду, где мы продолжим разговоры и отклики, и будут новые интересные темы. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду. Всем хорошего настроения и надежды на скорейший мир.